Разворот на восток.
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. В эфире программа «Разворот на восток». Приветствую советника медиагруппы России сегодня Турава Керимова. Здравствуйте, Турава.
Добрый день.
Напомню, у нас работает трансляция, служба. Также по будням это можно делать в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сообщения по WhatsApp можно задавать по телефону 968-766-3311. И телефон прямого эфира плюс 7-495, код Москвы, 95-95-91-2. И в этом часе тема НАТО и же с ними, как говорится, политика альянса, направленная против многополярного мира, внутренний распри из-за приглашения вступить в военно-политический блок Швецию и Финляндию, ну и реакция на все на это Турции.
Да, да, и я думаю, первые полчаса мы все-таки посвятим ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе или Индо-Тихоокеанском регионе. Вообще эта неделя, она выдалась плодотворной, плодовитой на всякие разные события и даты памятные. Например, да, если говорить о Индо-Тихоокеанском регионе, то 25 июня была 72-я годовщина начала Корейской войны. Войны на Корейском полуострове. Также на этой неделе было 25-летие передачи Гонконга британской колониальной администрации, ну, по сути дела, британской империи Китаю. Обратно Гонконг вернули в состав КНР. Но я бы, наверное, заострил свое внимание на другой дате и на другом человеке. На этой неделе, спустя 50 лет, после получения ожогов третьей степени значительной части тела во время бомбардировки напалмом 8 июня 1972 года американской авиацией вьетнамской деревни севернее Сайгона прошла последнюю 19-ю. Да? То есть она вот тогда получила ожоги, а на этой неделе прошла последнюю 19-ю пластическую операцию по коррекции и пересадке кожи. Некто Фан Тхи Ким Фук. Я думаю, все наши зрители хотя бы раз сталкивались со знаменитой фотографией американского корреспондента Ника Уайта, за которую он получил Пулитцеровскую премию, которая называется «Напал во Вьетнаме». Снимок, на котором изображена девочка, абсолютно нагая, которая бежит в сторону фотографа, за ней бегут солдаты. Она раскинула руки в стороны, и на ее лице непередаваемая боль. Вот та самая девочка, которая в какой-то момент стала символом антивоенных протестов как в Соединенных Штатах, так и по всему миру касательно Вьетнамской войны. Вот она спустя 50 лет после этих событий, в возрасте 59 лет, наконец-то закончились ее мучения, связанные с последствиями той трагедии. Ну, это если вот коротко поговорить.
Да, я был во Вьетнаме, ходил как раз-таки в музей Вьетнамской войны, и те фотографии, которые там выставлены, конечно, вот я сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже от того, что там можно было
и никто,
увидеть.
И никто за это не ответил. Не было международного трибунала, насколько я знаю, над американскими военными, американской политической элитой, администрацией, теми людьми, которые принимали эти решения и которые, в общем-то, реализовывали эти решения. И, конечно, это, конечно, очень все цинично, но эта ситуация, она кардинально отличается от другой истории. Очередная годовщина, которая будет, получается, практически да, уже менее чем через месяц, в начале августа, бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Угу. Но тогда шла война, мировая война. И американцы атомного оружия как такового да, в истории применения мировых войн, да и вообще войн до этого не было. То есть это оружие не было прописано ни в каких конвенциях. И правила применения этого оружия, они тоже не были никаким образом урегулированы. То есть американцы, по сути дела, они воспользовались в том числе правовым вакуумом, как мы теперь уже в ретроспективе можем об этом говорить. За это они не понесли никакого наказания. Хотя тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч погибших, пострадавших.
Да и, как говорят некоторые историки, собственно говоря, нужды не было в том, чтобы эти атомные бомбы сбрасывать на Японию.
Да, но мы видим, что никто за это ответственности не понес. За Вьетнам тоже никто ответственности не понес. Но к чему это я все? Саммит НАТО, который состоялся в Мадриде, опять же, впервые в истории, в этом саммите, принимали участие руководители азиатских стран, союзников Соединенных Штатов Америки, Японии и Южной Кореи. Также, если не ошибаюсь, впервые на саммит были приглашены премьер-министры Австралии и Новой Зеландии. Почему я заостряю на это внимание? Потому что, опять же, впервые за всю историю Альянса в новой стратегической концепции организации упоминается Китай. Китай упоминается не просто так, а как один из самых опасных конкурентов и как стратегическая угроза для НАТО. И вот эти вот представленные страны азиатские, они, в общем-то, в новой конфигурации им отводится особая роль в урегулировании и сдерживании, в урегулировании процессов в соответствии с интересами Соединенных Штатов, да, в первую очередь в этом регионе различных, и в сдерживании Китая, и не только Китая. И я вот почитал эту новую стратегическую концепцию на 10 страницах, в 49 пунктах Россия упоминается 14 раз. Россия, между тем, объявлена главной угрозой существованию НАТО. Вообще, на самом деле, очень символично, что Россия и Китай, так или иначе, да, отмечены как две самые главные угрозы и, по сути дела, как смысл существования ныне НАТО. Получается, что НАТО, по сути дела, все новое — это хорошо забытое старое, да, ну, только переписанное на новый лад. И НАТО, по сути дела, объявляет своими противниками и угрозой себе даже не сколько Россию с Китаем, сколько новый формирующийся глобальный миропорядок. И вот эти вот расширенные совещания, как по Европе, так и вообще в глобальном смысле, да, по другим регионам, они именно об этом и говорят. Помимо России и Китая, Россия 14 раз упоминалась, Китай 10 раз упоминается, 6 раз упоминается Ближний Восток, 4 раза Африка, Индо-Тихоокеанский регион в целом, 2 раза упоминается регион Сахеля, да, в Африке, также 2 раза, отдельно дважды упоминается КНР и 1 раз упоминается Сирия. С учетом того, что руководители стран, азиатских стран, посещают впервые НАТО. Президент Кореи объявляет о том, что при НАТО будет создано представительство Южной Кореи. Далее, впервые в истории проходит встреча в рамках НАТО генерального секретаря, опять же, с лидерами перечисленных мной стран. Премьер-министрами Австралии, Новой Зеландии, Японии и президентом Южной Кореи. И тут, мне кажется, нужно действительно поговорить о том, почему НАТО, которое, между прочим, является североатлантическим альянсом, где Северная Атлантика, где Австралия, где Новая Зеландия, где Южная Корея, где Япония, я думаю, что все наши зрители-слушатели, они прекрасно знают, и все учили в школе географию, и как бы Северная Атлантика, она далеко не там находится. И вот почему НАТО лезет туда, и почему эти страны, наоборот, да, проявляют интерес к НАТО, мне кажется, вот на этом действительно стоит обострять внимание, потому что мы очень часто говорим про китайско-американские отношения в разрезе там, того же Тайваня. Ну, прям, наверное, через день точно совершенно появляются новости, заявления. Американцы провоцируют, Китай сдержанно отвечает.
Пытается расшатать ситуацию, да, создать очередной конфликтный регион.
И так бесконечное количество раз. Олег, ты вначале сказал о том, что НАТО показало свою раздробленность, по сути дела, во время этого саммита. Мы наблюдаем, что есть блоковость внутри самого блока. То есть даже по ситуации, если судить по ситуации вокруг Украины, я сейчас закончу, да, мы наблюдаем англосаксов, Британию с Соединенными Штатами, мы наблюдаем большинство стран Восточной Европы, новобранцев, так сказать, да, членов НАТО, которые, в общем-то, двигаются в фарватере именно британско-американской политики внутри НАТО.
Им деваться-то просто некуда больше.
Мы наблюдаем старую Европу с ее позицией. Ну, это в основном ось Берлин, Париж. И мы наблюдаем такие страны, как Турция и Венгрия, которые борются действительно и бьются как могут за свои национальные интересы в разрезе двухсторонних отношений с Россией. То же самое наблюдается в Азии. Вот я посмотрел выступление и заявление Фумио Кисиды, премьер-министра Японии, Пак Сун Ёля, президента Южной Кореи, я понял, что говорят-то они о разном. Если Южная Корея в основном говорит о Северной Корее и о том, что Северная Корея в этом году уже 28 раз провела испытания своих ракетных...
Что не может не настораживать.
Да, испытательные пуски, да, своих ракетных вооружений оборонительного и наступательного характера, что, ну, получается, за 5 месяцев 22 года они произвели пусков, чем в любой другой предыдущий год до 22-го. А Япония в основном говорит про Китай. А и Китай, и Северная Корея, они являются теми, в общем-то, поводами, которыми американцы активно пользуются для того, чтобы провоцировать ситуацию в регионе. В этот раз, в общем-то, эти страны, они достаточно в унисон поддерживали всю политику, которая касается России. Особенно Япония. С нами на связи, наконец-то, да, Виктор Башкеев, научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, китаист. Виктор, приветствуем.
Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот...
Хорошо слышно?
Хорошо, да.
Да, да, да. Вот мы пытаемся рассмотреть в разрезе того, почему, да, почему нынешний саммит был не такой, как все, в разрезе Азии. И китайцы уже начали активно комментировать происходящее, начали активно высказывать свою позицию и не согласиться с тем, что говорит китайская сторона, о том, что американцы, по сути дела, разжигают новую холодную войну, а нынешняя, да, в нынешней ситуации любая холодная война, она может граничить и на грани фола находиться уже с горячим конфликтом, настоящим военным конфликтом.
Виктор Турал, я предлагаю буквально на несколько секунд прерваться, и тогда будет еще эффектнее тот ответ, который мы получим.
Кто ты такой?
Радио «Спутник» расскажет, кто есть кто. Ответы на этот и любые другие вопросы на нашем сайте radiosputnik.ru.
Да, прошу.
Да, Виктор, и если продолжить то, о чем мы говорили, то насколько Китай, в принципе, готов к новой для себя роли? Ну, по сути дела, мы, конечно, все знаем, что в Китае тоже никто никогда не питал иллюзий, и все знали, что Китай является одним из да, противников, которые американцы всегда держат у себя в уме, если можно так сказать.
С этого, наверное, надо все-таки начать, да, потому что мы, скажем так, 22-й год нам всем, так сказать, предоставил некую ускоренную перемотку. Да, то есть мы понимаем, что те процессы, которые запустились, они, в общем, были неизбежны, просто, так сказать, исторический анализ такой показывает. Но китайцы изначально, они всегда, как вы понимаете, планируют долго, и 100 лет для Китая — это, в общем-то, срок вполне небольшой. Поэтому горизонт планирования там очень, так скажем, непривычный нам, как видим, которые торопятся все сделать очень быстро. И когда что-то затягивается на неделю, люди начинают нервничать. Это точно не про китайцев. Да? И китайцы, конечно, никаких иллюзий не питали, потому что я просто напомнил аудитории нашей, что так называемая торговая война была инициирована еще в предыдущей администрации. Вот о чем, кстати говоря, в разговоре Байдена с Си Цзиньпином в марте было упомянуто. Си Цзиньпин сказал, что если вы, так сказать, не собираетесь эскалацию проводить в нашу сторону, то почему же тогда предыдущая администрация так себя вела, и у нас еще большие проблемы с этим, давайте мы их решим. А еще кто-то с вашей стороны посылает неверные сигналы по поводу Тайваня, что вообще недопустимо, и если вдруг вы туда начнете что-то делать, то тогда это обрушит наши отношения, сказал Си Цзиньпин. То есть он четко совершенно обозначил вот эти самые красные линии. Но противостояние, конечно, оно идет давно, но в серьезной фазе идет с 2016 года. И, собственно говоря, для Китая основная новость заключается в том, что, скажем так, сейчас военно-техническая часть этого противостояния становится как никогда важной. Вот. И для Китая это в некотором смысле новость, потому что он всегда привык действовать по-восточному всеобъемлюще и аккуратно. Да? То есть это экономические методы, это идеологическое влияние, это все мы знаем процессы, которые запущены были в Африке, которые были запущены в Индотихоокеанском регионе, и там влияние Китая постепенно росло. Это была стратегия такого большого китайского влияния вокруг себя, в результате которого он мог создать равную Америке мировую экономику, да? То есть завязанную именно на Китай. Этот процесс был прерван теми процессами, которые сейчас идут в мире. И Китай, конечно, вынужден реагировать сейчас жестко, просто потому что это уже заходит на его территорию. И вот то, как он реагирует, как раз еще интересно проанализировать, потому что, как вы верно заметили, заявления официальных лиц крайне жесткие. И, в общем, это нас это как раз должно радовать еще только. Нас, в смысле, России, да, потому что здесь никто не питает иллюзий. Все называют просто вещи своими именами, чего Китай всегда, в общем-то, придерживался. Но раньше у него всегда была такая некая мягкая дипломатия, потому что они понимали прекрасно, что и американцы тоже являются огромным экономическим партнером. А сейчас, когда на их территорию заходит Североатлантический военный союз, да, Североатлантический альянс, который оказывается в Индотихоокеанском регионе, то есть это даже как-то по понятиям уже не сходится, да, то есть где Северная Атлантика, где Тихий океан, вот, то, конечно, наиболее верная с их точки зрения позиция — это прямо комментировать все как есть. Вот это вот как бы ключевой тезис, на который надо обратить внимание, что китайцы не стесняются в выражениях, ну, особенно Джао Лицзянь, нами все любимый, я думаю, он уже много раз за последние полгода попадал в разные подборки наших средств массовой информации, потому что он очень откровенно высказывал ту позицию, которая близка нашей стране, поводу угрозы Соединенных Штатов и так далее. И сейчас он опять очень четко сказал, что это новая холодная война, что это, в общем-то, эскалация, идущая со стороны НАТО, и эта эскалация совершенно ничем не мотивирована, кроме их собственного желания. Вот, ну, вот с этого, наверное, надо начинать обсуждение этого проблемы. Китай прекрасно понимает серьезность вопроса, и он, в общем-то, начинает это озвучивать сразу.
Тут слушатели нам пишут в Телеграм, услышали о том, что мы разговариваем про Китай, про НАТО и так далее. И тут вот вопрос такой. Уважаемый Виктор, существует ли в Китае проамериканская группа в ЦК КПК, которая находится в оппозиции с председателем Си Цзиньпинем?
Вообще, это какой-то удивительный сюжет. То есть буквально, по-моему, пару дней назад у вас на радио выступал Алексей Александрович Маслов, наш ведущий китаист, эксперт по Китаю, в передаче, по-моему, с Натаном Петерсоном, по-моему, это была передача, если я не ошибаюсь. Короче говоря, там мы точно так же спросили тот же самый вопрос. Вот, и ну, он так очень мягко ответил, что это нарратив идет от некоторых известных публичных личностей, которые называются китаистами. Вот. И эти личности, к сожалению, транслируют некий западный взгляд на то, как устроен Китай. Взгляд, совершенно не имеющий ничего общего с реальностью, потому что на самом деле, скажем так, группировки в Китае политически и исторически формируются уж точно не по принципу за Америку или против Америки. Потому что Китай чуть-чуть древнее. Я вот так напомню нашим слушателям, что китайская история насчитывает несколько тысячелетий. Вот. И, конечно, все это время там формировались те или иные группировки. Вот. И их интересы, они совершенно точно ориентированы внутрь Китая. А сейчас такое время, что Китай прекрасно понимает свою роль в мире, что ему отведена, так сказать, мировая роль, какая-то ведущая мировая роль. И в этом смысле, в смысле противостояния за ведущие роли, они абсолютно едины. То есть они в рамках каких-то внутрикитайских вопросов, например, нюансов взаимодействия с ковидом, например, да, они могут как-то еще толкаться локтями, и то это все очень непублично и аккуратно происходит. Что касается международной повестки, там полное единство, и кто-то просто, ну, это, собственно, то же самое сказал Алексей Александрович в передаче. Если кто-то даже заикнется о том, что вот мы тут проамериканские, человека просто больше не услышит.
Но вот мы совершенно обратную картину при этом, а вот абсолютно обратную, наблюдаем как раз в Японии и Южной Корее, когда там внешняя и внутренняя политика, она очень сильно завязана, очень сильно ориентируется на позицию Вашингтона и вообще на отношения двусторонние или многосторонние с Вашингтоном. И вот тут возникает у меня уже вопрос, какие рычаги есть давления вот в свете происходящих событий, да, и новых формирующихся альянсов, которые еще не анонсированы, ну или же тех, которые уже есть, да, те же там Куат или Аукус. Вот какие есть рычаги давления у Китая в регионе на своих соседей, которые занимают проамериканскую позицию, для того, чтобы нейтрализовать все эти действия и воздействия со стороны Вашингтона и со стороны вот этих вот коллективных сил. Почему говорю об этом, Виктор? Я думаю, вы тоже следите за этим активно. Ведь на этой же неделе проходят, возможно, крупнейшие вообще в истории, в принципе, военно-морские учения в Тихом океане, так называемый РИМПАК, Тихоокеанское кольцо, в котором принимают участие десятки стран и Азии, и Америки, американского континента, и Европы, но не принимают там участие, естественно, Россия и Китай, и правят балом, и командуют парадом и учениями американцы. В этот раз они не скрывают, что, в общем-то, главная цель — это сдерживание Китая. И я посмотрел, просто там действительно до 40 стран и огромное количество, просто тысячи военнослужащих, десятки, сотни боевых кораблей. Вот даже в свете вот этого всего, как Китай может на это отреагировать?
Ну, здесь надо разделить этот вопрос на две части, я считаю. Первое — это... Почему Южная Корея и Япония проамериканские, я думаю, тут объяснять подробно не нужно. Это понятно, да, это исторически сложившаяся ситуация после Второй мировой войны. Вот. И в этом смысле внешняя политика, она никогда не была студентом. Вот. По крайней мере, официальная позиция. Да, они всегда были на стороне, так сказать, такого коллективного Запада, и это всем понятно и известно. Но вы верно заметили, что Китай, естественно, имеет рычаги влияния на эти страны. Другое дело, что сейчас ставки очень сильно поднялись. То есть, если раньше он мог ограничиваться экономическими методами, скажем так, да, потому что все понимаем, что есть финансовый сектор, что есть торговля, есть, в конце концов, туризм, потому что китайский туризм в Южную Корею и Японию — это огромнейшие деньги. Вот. Просто если кто-то когда-то был в этих странах, то вы сразу же можете услышать китайцев, просто слышно их очень много, и они всегда оставляют очень много денег во всем регионе. Вот. И это всегда как бы сглаживало вот эти вот углы. Да? То есть мы, конечно же, за Америку, но понятное дело, что Китай — это главная сила во всей Азии. Вот сейчас же ставки подняты настолько, что вот этот военно-технический аспект, о котором я сказал, он приобретает пугающее важное значение. И именно с этим связаны все вот все вопросы, которые сейчас задают, да, а как же, насколько Китай готов именно вот, скажем так, к некой эскалации. И все задают вопросы, что это за эскалация, какого она объема, в каком она регионе будет проходить. На эти ответы нет, на эти вопросы нет ответов сейчас пока, в том числе потому, что у нас еще ждет съезд, да, где решатся какие-то внутриполитические вопросы в Китае. И вот до съезда, как минимум, делать какие-то выводы, на мой взгляд, просто рано. Но что касается рычагов, я скажу так, что с одной стороны, Китай, конечно, может что-то прикрутить экономически, вот, но у Южной Кореи и Японии, если речь именно о них, да, сейчас, то у них нет выбора, потому что с военно-политической точки зрения они не самостоятельны. Южная Корея вообще оказалась в страшном положении, потому что нынешнее тот технологический рывок, который совершил Ким Чен Ын в своей стране, он ставит их просто на грань очень сложной ситуации. А Япония, как мы знаем, случайно называется непотопляемым авианосцем, она ведет себя абсолютно не субъектно. Мы с вами как-то, по-моему, в предыдущей передаче это обсуждали, что ее позиция не отвечает здравому смыслу. Это касается и санкций против России, и поведения с Китаем тоже. Поэтому здесь я бы не стал даже гадать, как Китай может повлиять на Японию не экономическим путем, потому что Китай, как мы знаем, он будет оттягивать эту эскалацию. Но если эскалация случится, китайцы уже не раз заявляли, что они будут драться до конца, и в каком объеме они будут это делать, это и есть тот вопрос, который мы сейчас с вами пытаемся разобрать. Потому что вот этот вот мадридский саммит, он как раз-таки поставил ребром, да, вот этот вот вектор, то, что НАТО идет в Восточную Азию. И вообще, что оно там забыло. Вот, собственно говоря, это и есть элемент давления на Китай. И эти учения — это тоже элемент давления на Китай. Это сжатие кольца, вот эта вот тактика удава, которая уже не прикрыта против Китая, используется. Но Китай здесь будет действовать очень мудро, я думаю. Потому что вот вы меня спрашиваете, как он может повлиять, а они никому рассказывать не будут. Где-то это будет очень аккуратно, где-то это будет путем повышения таможенных барьеров, например. И так же, как сейчас и Россия делает, да, в сторону Европы. Но
коллеги,
просто это будет, не, это будет не публично и аккуратно. Мы об этом, может быть, даже и не узнаем. Вот что.
Да, вынужден предупредить, что у нас буквально 10 секунд до новостей остается. Я напомню, это программа «Разворот на Восток». В студии советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и гость программы, сотрудник Института Дальнего Востока РАН, Центр изучения культуры Китая Виктор Башкеев.